Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Всех вас поздравляем с праздником, с Днем памяти нашего великого святого, благоверного князя Александра Невского. И в 41-м году, 6 декабря, в день памяти святого благоверного князя, началось контрнаступление Красной Армии, завершившееся полным разгромом немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Впереди были еще 4 долгих года священной Великой Отечественной войны. Но глубоко символично то, что первая наша победа, победа, переломившая ход войны, связана с именем святого благоверного князя Александра, князя, который разгромил тевтона в Ледовом побоище и остановил в XIII веке германский дранг на Костен. Именно в день памяти великого государственного деятеля, прославленного полководца, защитника Отечества и поборника православия, святого благоверного князя, в тяжелейшем, трагическом для нашей страны 41-м году не только наши люди, но и весь мир узнал о том, что началось контрнаступление Красной Армии в битве под Москвой. А до этого ведь непобедимые войска германского Третьего Рейха победоносным маршем прошли по всей Европе. И после 22 июня 41-го года военные специалисты в США и Великобритании рассуждали о том, а сколько может продержаться Советский Союз. Некоторые считали, что наша страна продержится 3 недели, другие считали, что русские смогут выстоять до 2 месяцев. Но никто не сомневался, что Советский Союз, Россия, будет разгромлена. а германские войска подошли к Москве лишь в октябре 41 года. Но это были очень тяжелые дни, недели. В то время весь мир ожидал известий о падении русской столицы. Положение было очень серьезным. Ведь немецкие мотоциклисты прорывались на окраины столицы, а гитлеровские генералы в бинокле видели Кремль. Но в Москву немцам войти так и не удалось. И не случайно Георгий Константинович Жуков говорил: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю – битва за Москву». Вот так говорил маршал Победы. Бессмертен подвиг подольских курсантов, героев-панфиловцев, морских пехотинцев, атаковавших врага под Белым Растом. Бессмертен подвиг бойцов дивизии московского ополчения, которые ценой своей жизни преградили путь врагу. Именно в эти дни совершили свой бессмертный подвиг и 28 панфиловцев, и русская девушка-мученица Зоя Космодемьянская. И вот 6 декабря, в день памяти Александра Невского, началось контрнаступление, завершившееся полным разгромом немецко-фашистских войск. Впервые военная машина Третьего рейха потерпела сокрушительное поражение. Это было начало поворота в ходе войны и, скажем больше, поворота в ходе всей истории 20-го столетия, потому что окончательно был провален план Блицкрига, молниеносной быстрой войны, на которую рассчитывал Гитлер. И впервые был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Контрнаступление войск Красной Армии началось одновременно на огромном фронте от Калинина до Ельца. А у вермахта, вот отметим это особенно важно, по-прежнему под Москвой было численное превосходство и значительное превосходство в танках, в артиллерии. А удар наших войск они выдержать не смогли. Фашисты откатывались назад, теряя технику, бросая нетронутым склады с горючим, боеприпасами. За первые 5 дней наши войска, ведя тяжелые бои на всех направлениях, продвинулись вперед и освободили ряд наших городов и сел. Красная армия, Жуков пишет, в битве под Москвой впервые за 6 месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом. И впервые тогда в сводках информбюро сообщалось о том, что наши войска освобождают родные города, населенные пункты. А в кадрах кинохроники советские люди видели колонны разгромленной вражеской техники, русские заснеженные поля, усеянные трупами в германских серых шинелях. А сохранились кадры, я думаю, многие наши слушатели видели эти кадры в фотохронике. Один из фронтовых кинооператоров запечатлел то, как русские солдаты входят в один из освобожденных городов. И вот наших воинов встречает плачущая от счастья бабушка с иконой в руках. И некоторые из бойцов на ходу выходят из строя, осенив себя крестным знаменем, прикладываются к иконе, а затем обнимают и целуют старушку. Удивительные кадры, правда? А недавно мы вспоминали великий парад 7 ноября 41 года, когда наши бойцы и командиры прямо с Красной площади шли на передовую. А ведь враг в прямом смысле стоял у стен Москвы. И вот на этом параде прозвучали слова Сталина, которые свидетельствовали, что глава государства понимает, победить в Отечественной войне можно лишь опираясь на любовь к родине, опираясь на историческую память русского народа. На параде впервые после 1917 года прозвучало обращение к русскому патриотизму, обращение к русскому сердцу. «Пусть осенит вас бессмертный подвиг Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова». И русские святые пришли на помощь своим земным сродникам. И весь мир узнал, что состоялся полный разгром немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Да, впереди, повторяю, были еще 4 долгих года войны, священной Великой Отечественной войны. Но первая наша победа связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. А сегодня мы вновь сражаемся с нацизмом, сражаемся с коллективным Западом, с Четвертым рейхом. И вот на днях прошел 25-й Всемирный Русский Народный Собор. Этот собор во многом подвел итоги деятельности Всемирного Русского Народного Собора, который проходил, собирался все прошедшие десятилетия с 1993 года. И скажу вам, дорогие слушатели, мне довелось бывать на большинстве, почти что на всех соборах. И я вспоминаю весь этот путь, который пришлось пройти Всемирному Русскому Народному Собору. Поверьте, путь очень нелегкий. И я вижу, какой вклад собор внес в жизнь нашей страны. А ведь многие в то время впадали в уныние. Мы же видели методичный погром государственности нашей. Ну, что говорить, 90-е мы все с вами помним. И помним, как хоронили некогда, некоторые тогда Россию хоронили. Причем я не говорю о либералах, о врагах нашей страны. Многие патриоты, я это помню, впадали в уныние и думали, что после такого погрома нам не подняться. А Россия жива, и Россия возвращается в свою историю, на свой исторический путь, на тот путь, который Господь определил нашему Отечеству и русскому народу. И вот важнейшие слова на 25-м Русском Народном Соборе были сказаны о том, какая ответственность лежит на всех нас. Эти слова были сказаны, что знаменательно, и главой российского государства, и святейшим патриархом. А тема нынешнего собора была обозначена так – «Настоящее и будущее русского мира». Мы видим, что война – тяжелейшая война, но она постепенно очищает наше общество. Конечно, все это происходит не так быстро, как бы нам хотелось, положительные изменения внутри страны. Но очень важно, что глава государства вновь говорит о России как государстве цивилизации, говорит о русском мире. Он говорит, что русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. А ведь об этом говорили многие русские мыслители, о том, что русский народ – это не только мы, которые живем сегодня, а это те, кто жил до нас, многие поколения русских людей, и те, кто будет жить после нас. Это обращение к нашей ответственности. И говорит глава государства о единстве тысячелетней истории. Путин говорит, русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. И объясняет, что русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь нашей Родины, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо даже от национальной идеи или религиозной принадлежности. А ведь мы с вами знаем, что после крушения Советского Союза русский народ стал крупнейшим разделенным народом в мире. 25 миллионов русских людей оказались за пределами своей Родины, не выезжая, кстати, из своих домов. И, наконец, звучат слова о русском народе, создавшем нашу цивилизацию, создавшем государство-семью, в котором имеют возможность гармонично вместе жить все народы и этносы русского мира. Так было и в Российской империи, в Советском Союзе. Хотя в Советском Союзе, надо сказать, русский народ все же не занимал того положения, которое было предназначено. Как вот начали, был короткий период, когда все было нормально после войны, а потом снова пытались растворить. Вот советский народ есть, а все народы существуют, а русский как бы цемент, который всех остальных скрепляет. Нет, это не так. Но об этом мы поговорим в других передачах с вами более подробно. Главное, что было сказано главой государства, без русского народа нет России. А значит, и русского мира, и русской цивилизации. Путин повторяет, хочу подчеркнуть, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, говорит глава государства. Факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государства образующего народа. Это очень важные слова, братья и сестры. Хотя не только русские люди, но и представители кавказских народов и других народов, когда принимались поправки в Конституцию, требовали, чтобы был закреплен статус русского народа как государства образующего. Но мы помним, какое тогда было противодействие. Ну, об этом тоже можно будет подробнее поговорить. А главное, дорогие слушатели, в 93-м году, когда проходил первый Всемирный Русский Народный Собор, слово «русский» заменяли словом «россияне». В слове «россияне», скажу вам, ничего страшного нет. Державин его употреблял, и веселись славный рос. Это все возможно. Но тогда под словом «россияне» пытались этим словом заменить понятие «русский», как понятием «советский» заменяли в СССР когда-то. Потому что тогда, в 93-м, в наших СМИ и на телевидении русская могла быть только водка, русская мафия. А Швыдко, помните, министр культуры, даже додумался до такого понятия «русский фашизм». И вот я помню, как мы с отцом Александром Шумским обрадовались, когда на трибуне Всемирного Русского Народного Собора, я вот не помню, сколько лет назад это было, впервые об этом сказал патриарх Кирилл. Он сказал о том, что слово «русский» все последние десятилетия было под запретом, и так дальше не может продолжаться. И, кстати, тогда патриарх сказал и о единстве истории. Он сказал, что подвиг русского солдата в битве под Полтавой, на Бородинском поле, в Сталинграде и в битве под Москвой – это единый подвиг русского воина. Очень важно, что впервые прозвучало от главы государства и осуждение политики большевиков, как сказал Путин, политики искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев, возникшее после распада Российской империи Советского Союза. Кровавые очаги не только еще тлеют, но иногда вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить, сказал глава государства. И пообещал, что мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Путин говорит о том, что русский – это больше, чем национальность. Так всегда было в истории нашей страны. Но мы действительно помним с вами Петра Ивановича Багратиона, который считал себя русским человеком, а Владимир Иванович Даль, дачанин по происхождению. Русский – это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским, говорит Путин, это прежде всего ответственность. Повторяю, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм. Но об этом мы с вами обязательно поговорим в отдельных передачах. А я только напомню, что иногда некоторые либералы говорят, ну мы тоже русские люди, и не меньше вас, мы тоже патриоты, мы любим Россию. Якобы любят Россию, но по делам мы их судим. А Федор Михайлович Достоевский, наш великий русский писатель-пророк, говорил, если русский говорит, что он не любит Россию, не верьте ему, он не русский. И патриарх Кирилл поднял важнейшие вопросы на соборе не только духовного развития страны, но и попытки уничтожения русской цивилизации методами, которые опробованы мировой закулисой в Европе. Это методичное замещение коренного населения мигрантами. Это важнейшая тема, это очень серьезная угроза, и мы говорим с вами тоже в отдельной передаче об этом, о том, что делается и что необходимо предпринимать нашему государству. И кто стоит за этой политикой замещения коренных русских и коренных остальных коренных народов России мигрантами. Знаете, дорогие братья и сестры, Путин ведь не случайно прокомментировал выступление Святейшего Патриарха. Глава государства вспомнил советскую песню «Мы старый мир разрушим, а потом» и так далее. Вот на обломках, как Святейший сказал, будем строить новое здание. Мы с вами помним, это интернационал, до основания разрушим, а затем... И вот Путин говорит, так планировали советские власти после революции 17-го года. И им казалось, что все это на обломках. А на самом деле это оказались не обломки, по словам Путина, а семена, из которых и произрастала новая на тот момент российская советская государственность. И вот, несмотря на все попытки выкорчевать религиозное сознание и наши культурные корни, все равно через 24 года началась Великая Отечественная война, и что произошло? Молотов обратился к советскому народу со словами «граждане и гражданки», а через несколько дней Сталин уже по-другому говорит «братья и сестры». Сразу, говорит Путин, вспомнили и о Боге, и о церкви, и о наших традициях вечных. И сегодня это все продолжается, по словам главы нашего государства. Но это выкорчевке не подлежит. Это основа, суть России и суть нашего народа. Мы всегда будем смотреть вперед, двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции, наши духовные корни. Но это сказано главой государства с самой высокой трибуны. Но мы понимаем с вами, что этому будет сильнейшее противодействие оказано внутри нашей страны. И вот говоря о идеологии, это серьезнейшая тема. вот отдельно, тема отдельной передачи, не буду подробно об этом говорить, но напомню. Российское государство построено на том духовно-нравственном основании, которое завещал потомкам святой князь Александр. Русская цивилизация, русский мир стоит и будет стоять на завете Александра Невского. Не в силе Бог, а в правде. Но сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на слова, мне кажется, важнейшие слова, которые сказаны Владимиром Путиным. Он объясняет, за что нам приходится сражаться с коллективным Западом. Наша битва, по его словам, за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией, сильной независимой державой, страной цивилизации. А вот я, дорогие братья и сестры, еще полтора года назад, может даже больше, писал и говорил в своей передаче, она называлась «Неизбежность войны отечественной», о том, что нынешнее противостояние с коллективным Западом это не закончится специальной военной операцией на южно-русской земле, освобождение русской земли. Это обязательно перерастет в отечественную, священную для нашего народа войну за независимость своей страны. А лучше знаменитой песни гимна из кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева мы с вами ничего, думаю, не слышали. Это песня-гимн «Вставайте, люди русские». Она звучит так же сильно, наверное, как и «Священная война» и «Прощание славянки». Услышим сейчас и мы с вами песню, которая прозвучала в преддверии Великой Отечественной войны в гениальном фильме «Александр Невский». Какие великие слова! Вставайте, люди русские, за нашу землю светлую. И вот сейчас наши воины воюют с этой темной силой именно за нашу землю светлую. Не только освобождая южнорусские земли, Новороссию, но и воюют за всю нашу великую Россию, от Балтики до Тихого океана. Что такое национально-освободительная война? Давайте задумаемся над этим явлением. Одно из определений, например. Национально-освободительная война это форма борьбы народа за свободу и независимость от колониального или империалистического господства. Эта форма военной борьбы возникает в условиях, когда народы оказываются под властью чужих захватчиков или оккупантов и стремятся освободить свою страну от их гнета. Видите, оказались под властью чужих захватчиков или оккупантов и стремятся освободить страну от их гнета. Или же, например, это война какого-то этноса за освобождение от иностранного господства. Ну, примеры в XIX веке приводят историки: молодая Италия за освобождение итальянских земель от Габсбургов Австро-Венгрии, объединение Италии, Фении за независимость Ирландии от Великобритании боролись, болгары за независимость от Османской империи. А особенно много национально-освободительных движений возникло в XX веке, в период крушения колониальной системы, благодаря Советскому Союзу, скажем прямо, благодаря России. И сегодня это же происходит. И есть такое определение: борьба за ликвидацию иностранных ставленников в правительстве и формирование национального правительства, защищающего экономические и политические интересы данной страны. Владимир Путин в одном из своих выступлений говорил о том, как в 90-е годы американские инспекторы сидели на всех наших ключевых ядерных объектах. То есть это можно было считать контролем иноземцев над ключевыми объектами, которые гарантируют безопасность страны. Мы, конечно, можем вспомнить, как под контролем американцев уничтожался мощный подводный ядерный флот, а ведь это одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, как методично приватизировали, а затем просто уничтожали предприятия военно-промышленного комплекса. Откровенный грабеж природных ресурсов России в то время. Причем деньги за эти ресурсы через подконтрольные Западу олигархов и их банки выводились из России. А ведь так грабят только страны, попавшие в колониальную зависимость. Принятие таких законов, как знаменитый закон о разделе продукции, многие, наверное, забыли уже, что это такое. А ведь тогда по этому закону, кстати, интересно посмотреть и вспомнить, кто его тогда продвигал в Госдуме. А ведь тогда по этому закону фактически природные ресурсы России отдавались в бессрочную концессию иностранным хозяевам. То есть они переставали быть собственностью нашего народа. То есть Россия в то время, когда Владимир Путин возглавил страну, считаться полностью суверенным государством не могла. Это факт. Но самым опасным для будущего России, для ее независимости, была навязанная стране либеральная идеология. Говорят о идеологии. Была идеология, и очень четкая. Дело в том, что пресловутыми рыночными реформами либералы, захватившие власть над страной, не только уничтожали промышленный потенциал. Страна оказалась в идеологической оккупации, потому что самое страшное для России была навязываемая идеология, вроде бы запрещенная в Конституции 93-го года. Но идеология была, подумаем об этом, идеология поклонения золотому тельцу. Помните лозунг, навязываемый детям, как светлая мечта: «Я стану вот таким миллионером»? Идеология, в которой смысл жизни навязывался, это безудержное потребление. Это была идеология поклонения мамоне. А я напомню, что святые отцы церкви писали, что это одно из имен врага рода человечества. Поэтому Господь и говорит: невозможно служить одновременно Богу и мамоне. Именно в этом заключалась главная опасность для России. Ибо культ золотого тельца полностью противоречит духовным основам русской цивилизации, противоречит мировоззрению архетипа русского народа, воспитанного православной церковью. Вот это духовное порабощение, поклонение мамоне, которое навязывали, это самое страшное было. Не случайно либералы проявляли, продолжают проявлять русофобию, жалуясь на неправильный, архаичный народ, который отвергает демократические ценности так называемого цивилизованного мира. А потому что наш народ чувствовал, что это ему чуждо, это калечит душу. И вот в конце 20 века в России не было бургомистров, старост и полицаев, как это было на оккупированных гитлеровцами территориях Советского Союза. Но ведь назначенные олигархами персонажи российской новейшей истории дисциплинированно перекачивали на Запад ресурсы. А через таких же назначенных владельцами банков персонажи на Запад исправно перетекали и все деньги, которые якобы мы получали за продажу наших ресурсов. Вот последние 300 миллиардов, которые украли, это свидетельство о том, кому эти деньги принадлежали. Но на самом деле, дорогие братья и сестры, все эти олигархи, все эта публика, это всего лишь управляющие природными богатствами, которых назначили на эту должность, а настоящими хозяевами являлись элиты коллективного Запада, этот ростовщический капитал. Вот показательна судьба всесильного в правлении Ельцина Бориса Березовского. Помните? Вот оказался он на Западе больше вредить России и тем самым приносить пользу своим хозяевам не мог. И этого Березовского обобрали до нитки, разорили, а потом повесили ванной на шарфике. И вот сегодня мы с вами видим, как олигархи, сбежав на Запад, горько плачут, обидели бедных. Как бы ни доказывали свою преданность западным хозяевам, жертвовали деньги на ВСУ, все равно отнимают все нажитое непосильным трудом, яхты, дворцы. Помните гражданина Шпака из фильма «Гайдая»? Иван Васильевич меняет профессию. Куртки замшевые 3, магнитофоны 3. Также эти выглядят убого и жалко. Ну что ж, убедительное свидетельство того, что компрадорская буржуазия, все назначенные в 90-е олигархами, связанные с ними чиновники, это всего лишь слуги оккупантов, грабивших Россию. И поэтому все эти Касьяновы и все прочие оказались давно уже на Западе. И мечтают, что США и коллективный Запад разгромят Россию, и они вновь вернутся, как бургомистры, править расчлененной Россией. Да, не вывозили, как в годы Великой Отечественной, с оккупированных территорий в Третий рейх остарбайтеров на работу. Но была налажена методичная утечка умов, когда самых способных студентов, талантливых ученых молодых, заманивали в США и Европу, из разоренной тогда России, заманивали возможностью заниматься научной деятельностью. А высшие школы в России, то есть большинство вузов, были прикуплены грантами западных фондов. Фондов, которые откровенно связаны со спецслужбами США, Англии. И студентов, эти преподаватели, это придется еще очень серьезно с этим разбираться и серьезно проводить тоже расследование. Ориентировали студентов на работу за рубежом, а как цель жизни и высшую степень успеха именно отъезд на Запад ставили перед ними, такую цель. Но все же, повторяю, самым опасным для России и нашего народа в 90-е была оккупация культурного пространства страны и так называемыми реформами образования разрушение русской школы. Вот что такое идеологическая оккупация. После 91 года все ведущие СМИ телевидения оказались поделены между олигархами. Первый канал Березовскому, НТВ Гусинскому, помним все это время. Но денежные мешки они приватизировали в то время не только газовые нефтяные месторождения. Стали владельцами газет, заводов и пароходов. Помните, мистер Твистер, да? Владелец заводов, газет, пароходов. Они, используя финансовые рычаги, фактически стали владельцами театров, отечественного кинематографа, утверждали свои премии и тем самым влияли на литературный процесс, вычеркивали неугодных. Ну, что на театральных сценах творилось все эти годы и продолжает твориться, мы с вами знаем. Первая ласточка надежды появилась – это смена руководства в Союзе театральных деятелей. Калягина сменил Владимир Машков. У него твердая патриотическая позиция. Будем надеяться, что сумеют эти авгиевы конюшни постепенно начать хотя бы разгребать эти авгиевы конюшни. Вот именно тогда, в 90-е, в России появился целый слой не только продажных журналистов, а клуб пера, режиссеров и актеров, сценаристов, продюсеров, но всех тех, кто обслуживал интересы так называемой новой российской элиты. Кстати, многие из этой творческой элиты сбежали назад сегодня, получили статус иноагентов, а многие просто затаились. Это опасно. Мы помним же, как происходило в то время методичное растление общества. Все эти «Дом-2» и прочие шоу. Кстати, это продолжается до сих пор. И это тоже опасность очень серьезная. И народ возмущен тем, что идет война, погибают, получают тяжелейшие ранения лучшие ребята наши. А что происходит на телевидении, мы видим. Ну, есть какие-то изменения, но это косметические, а надо менять систему. Почему воздействие на культурное пространство и систему образования были опаснее для России, чем развал экономики и невиданный грабеж ресурсов страны? Дело в том, что разрушительные действия в этой важнейшей для национальной безопасности страны сфере относятся к операциям ментальной войны. А это новый тип военных действий, развязанных против нашего государства. советник министра обороны Андрей Леницкий ввел это понятие «ментальная война» и писал: если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, а в кибервойнах – уничтожение инфраструктуры, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Вот это и есть ментальная война. И самое опасное – это в том, что последствия этой ментальной войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, говорит Леницкий. Когда сделать что-то просто невозможно. Мы же с вами видим, дорогие братья и сестры, все чудовищные последствия информационно-психологического воздействия в рамках ментальной войны на южно-русской земле, на Украине. Да, глава государства на Всемирном Русском Народном Соборе четко определил: задачи нынешнего противостояния с коллективным Западом и дряхлеющим гегемоном, он говорил о том, что мы знаем, какой угрозе противостоим, потому что русофобия стала официальной идеологией западных элит и другие формы расизма, неонацизма. И Путин говорит, подчеркивает, что направлено не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир. Потому что Западу, в принципе, не нужна такая большая многонациональная страна, как Россия. Потому что многообразие, единство культур, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания. И Путин четко определил задачи, которые наш противник поставил перед собой. Откровенно, ведь они об этом говорят. Россию, по их словам, нужно сегодня деколонизировать. А что на самом деле нужно? Расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда посеять смуту. Но скажу вам, дорогие слушатели, чтобы вести успешную национально-освободительную борьбу с очень сильным и опытным врагом, который поставил себе цель уничтожения русской цивилизации, необходимо не только усилие вооруженных сил и напряженная работа ВПК. Необходимо нейтрализовать тех, кто представляет интересы врага внутри нашей страны, пресловутую пятую колонну. А для этого надо увидеть, определить направление, по которым работает враг в ходе ментальной войны. То есть нам необходимо вернуть независимость национальной культуры нашей, независимость нашей сферы образования. Вот я хочу обратиться ко всем нашим слушателям. Дорогие братья и сестры, неужели нам с вами неизвестны имена депутатов в Госдуме, которые упорно продвигали все эти годы ювенальную юстицию, чиновников, которые занимались продвижением этого преступного плана, этой диверсии, тех, кто по приказу своих западных заказчиков и спонсоров пытался разрушить традиционную семью, а все эти известные феминистки, которые ратовали недавно за закон о семейном насилии, еще один инструмент для разрушения семьи. Мы же все эти годы говорили об этом в наших передачах. И наши православные патриотические организации выступали. Это очень тяжелая и упорная борьба была. Мы же видели, какое противостояние в Госдуме происходило. И неужели мы с вами не видим, какие политические силы выступали против внесения в Конституцию поправок о защите традиционных ценностей? А посмотрите, кто сегодня бьется в истерике, беснуется, узнав о том, что ЛГБТ объявлена экстремистской организацией и запрещена деятельность садомитов. А почему же безнаказанными остаются издатели этого садомитского сочинения «Лето в пионерском галстуке»? Разве это не диверсанты, работающие против нашей молодежи в рамках ментальной войны? Это ведь диверсионно-террористические действия против России, возможно, даже более опасные, чем террористические акции диверсантов, завербованных СБУ. Потому что сказано: не бойся убивающих тело, бойся убивающих душу. Они ведь пытаются покалечить души будущего нашего молодого поколения. Разве это не откровенные враги нашей страны и ее народа? И издатели, и книжные магазины, которые распространяют эту мерзость. Отдельный разговор о том, что творится в тюзах по всей стране нашей, как продвигают ценности этой ЛГБТ, и что творят. И вопросы к Министерству культуры и Ольге Любимовой, министру культуры. Они что, не знают, кого назначают художественными руководителями и режиссерами главными в театрах, в которых детей водят? По всей стране волна возмущения тем, что там творится. Да, бороться с этими садомитами и их лобби на телевидении, тем более в шоу-бизнесе, будет очень нелегко. И поэтому должна быть очень серьезная чистка и в Министерстве культуры. А чиновники, продвигавшие так называемую систему реформы системы образования, то есть методично и планомерно уничтожая систему образования в России. Мы же эти имена знаем. Может, пора дать справедливую оценку деятельности этой пятой колонны и принимать решительные меры, чтобы во время войны, которую ведет против России коллективный Запад, обезвредить этих диверсантов. Знаете, в 612 году тоже была национально-освободительная война, первая смута, потому что было предательство элиты, бояр. В 91 году вновь элита, партийная элита советская, предала народ и свою страну. Предала почему? Это европейский выбор бояр был. Они хотели таких же льгот в 17 веке, как имели польские магнаты и польская шляхта. А в 91-м захотели жить точно так же свободно, пользоваться всеми благами, как западные чиновники и олигархи. Захотели наши некоторые партийные деятели, Горбачев, вся эта компания. Вот уроки выбора западного пути партийных бояр, а затем появившихся олигархов. Это предательство, коррупция, готовность лечь под оккупанта, лишь бы сохранить нажитое непосильным трудом. И власть. А власть – это повод и право грабежа. В 612 году была попытка латинизации, то есть война с православием. Пытались таким образом Ватикан, Запад, уничтожить духовную основу русской цивилизации. А сегодня мы видим на Западе уже откровенно сатанизм процветает. Это священная война, которую ведет наш народ. Война за веру. Это понимают и мусульмане. Очень хорошо говорит об этом генерал Алуддинов. Но скажем вот что, дорогие слушатели. В ментальной войне наш противник, надо признать, это достиг определенных успехов. А сломать все же архетип народного сознания им не удалось. И с началом специальной военной операции мы это увидели. Наш народ, несмотря на все усилия за последние десятилетия либерального агитпропа, все равно почитает и любит святых Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова. А подлинные герои либералов – это первый диссидент Курбский и романтик Троцкий, о котором недавно сериал прошел по Первому каналу российского телевидения. Вот все эти герои либералов, они у народа не в чести. Мало того, еще и маршала Жукова любят, сколько им не объясняют, что злодей маршал воевать не умел. Архаичный народ вызывает страшное беспокойство и чувство своего бессилия у либералов. Их нынешнее поведение напоминает истерику. Вроде бы власть над Россией с 91 года была полностью в их руках, а народ не желает строить счастье по либеральным рецептам. И я уверен, пройдет время, и вновь либералам придется вспоминать, как в начале 21 века архаичный упрямый народ, не понимая своего счастья, в очередной раз отказался от цивилизационного выбора. Но выбрал народ тот исторический путь, который завещал Руси святой православной русской церкви и прекрасный светлый Витязь, великий герой русской истории, благоверный князь Александр Ярославич Невский. Еще раз поздравляем всех Александров и наших батюшек дорогих, отца Александра Шульгунова, отца Александра Салтыкова и многих других. И не могу не вспомнить, молитвенно помянуть дорогого отца Александра Шумского. Уверен, он видит то, что происходит сейчас в России, и молится о возрождении нашего Отечества вместе со всеми русскими людьми, которые любят Россию. Еще раз повторю, русский мир, русская цивилизация – это не только мы, живущие сегодня, это те, кто жил до нас, это и все русские святые, весь полк небесный русских святых, которые молятся о земном отечестве своем. Александр – одно из самых распространенных в России имен. Большинство наших Александров ведь крещены в честь Александра Невского. Благоверный князь был небесным покровителем и Александра Суворова. Мы ожидаем прославления русского архистратига. И Александра Пушкина, государя императоров Александра I Благословенного, Александра II Освободителя, Александра III Миротворца. Трудно переоценить всю глубину исторических заслуг святого благоверного великого князя Александра Ярославича. Я думаю, она явная. Недооценивается, хотя он и победил в конкурсе «Имя России», где его представлял святейший патриарх московский всей Руси Кирилл, а тогда был еще митрополитом Смоленским, Калининградским. Это 2008 год. Нам следует не только глубоко изучать духовное, государственное, военно-политическое наследие святого князя, но учиться у него личному смирению, духовной стойкости, государственной мудрости и прозорливости, политическому и дипломатическому искусству, воинскому и полководческому таланту. И вот сегодня мы молимся святому благоверному князю Александру Невскому, чтобы он помогал нашим воинам, которые сражаются с новым нашествием на русскую землю врагов Запада. А духовное наследие святого князя – это вся его жизнь, которая вся без остатка отдана России. Все его житие, его слова, дела и поступки – один большой урок беззаветного самоотверженного служения Отечеству. Должен еще раз отмечу, что на российских либералов имя святого благоверного князя Александра Невского действует как благоухание ладана на беса. Вот сейчас в интернете перед праздником вновь пошел ряд публикаций, направленных против святого князя, якобы коллаборанта, прислужника Орды там, и так далее. Либералы, дело в том, что, исходя из собственного опыта и состояния собственной мелкой души, могут увидеть в поступках князя Александра лишь жажду власти и корость. Но главное обвинение – деспот, уничтоживший на Руси демократические начала, основатель полицейского государства. И что их так больше всего раздражает? Основатель так называемой российской державности. Они ведь искренне ненавидят российскую державность. Ведут себя при упоминании имени Александра Невского, как люди, одержимые бесами мощей святого. И вот эти вопли бесноватых свидетельствуют о том, что их обжигает. Когда у святыни, мы это видим, как бесноватые себя ведут, понимаем благодать святыни, так и вопли, проклятия либералов в адрес Александра Невского свидетельствуют о его значении святого князя для нашего Отечества. Кстати, в ПЦУ призвали переименовать храмы, ну, в этой ПЦУ, которую Томас Варфоломей вручил, переименовать все храмы, названные в честь русских святых, и в Александра Невского храма переименовать обязательно, в честь Сергия Радонежского, представляете? Они же понимают, что народ заходит в храм Александра Невского, Сергия Радонежского, и чувствует единство со Святой Русью. Вот это их страшит. А святого благоверного князя Александра действительно можно назвать родоначальником российской имперской державности. Его младший сын, святой Даниил, становится основателем династии московских государей. Правнук Даниила, святой благоверный князь Дмитрий Донской, побеждает Орду на поле Куликовом. Государь Иоанн Васильевич III, великий, собирает русские княжества в единое русское государство. А внук Иоанна Великого, государь Иоанн Васильевич Грозный, начинает свое царствование с прославления Александра Невского в лике святых и поднимает святой в оборон Константина Великого, выпавший из рук императора Восточного Рима, уничтоженного турецким нашествием. И тогда Москва становится Третьим Римом. Глубоко почитавший святого Александра Невского царь Петр преобразует Московское царство в Российскую империю. А 9 мая 1945 года, поздравляя советский народ с победой в Великой Отечественной войне, Сталин произнес: «Победой завершилась вековая борьба славянских народов с германскими захватчиками», вписав тем самым этими словами победу над Третьим Рейхом в широкое историческое полотно. Ну что ж, врагам, всем заклятым друзьям России, на Западе и внутри страны ненавистно само существование российского государства. Оно стоит. Мы помним, что святой благоверный князь Александр Невский не позволил размолоть Русь между страшными жерновами Латинского Запада и Языческого Востока. Александр Ярославич продолжал дело святых благоверных князей Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского и заложил духовный фундамент русской государственности, на котором была создана великая держава. И, следуя заветам святого князя, наши государи раздвинули пределы русской державы на 1/6 часть света. И главный завет святого князя, самое важное для нашего народа, это хранить свою душу, сохранить чистоту веры православной. Завет князя Александра: враг, посягнувший на веру народа, убивает его душу, и такой народ прекращает свое историческое существование. А народу, сохранившему чистоту веры, Господь дарует победу над любым врагом. И мы с вами это будем помнить, дорогие братья и сестры. И завершая нашу передачу, мне хотелось бы вспомнить снятый в 1938 году в атеистическом Советском Союзе фильм «Александр Невский», который сегодня художественными средствами, зрительными образами, былинными характерами героев возвращает нас к родным истокам, к тому архетипу народного сознания, который укоренен в нашей памяти. А ведь сегодня в противостоянии чужебесию, этой идеологической агрессии, это не менее важно, чем в 30-е годы 20 века. Я думаю, этот фильм, эту кинокартину «Александр Невский» вновь покажут по некоторым каналам телевидения, и мы увидим былину, кинофреску. Это киноопера, музыка Прокофьева Великая. Это торжественный гимн великому русскому народу. После Великой Победы в 1945 году на плакатах писали: «Слава русскому народу, народу-богатырю, народу-созидателю». Разумеется, в то время они могли показать молебен благодарность Богу за победу, но все же заканчивается картина кадрами, на которой русские воины стоят в победном строю. Звучит торжественная музыка, и слова кадр за кадром появляются на экране, утверждая в сознании истину, которая в 21-м столетии является частью культурного кода русского мира, русской цивилизации. Помните эти великие слова? «Но если кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет русская земля». Светлый отважный Витязь Исполин, выдающийся полководец, мудрый правитель и дипломат, стяжавший подвигом своей жизни святость, молитвенник о русской земле и русском народе, святой благоверный княже Александре Невский, это олицетворение вечной Святой Руси. И вновь вспомним слова, на которых стояла, стоит и будет стоять русская земля, не в силе Бог, а в правде. И сегодня, в это нелегкое время, святой Александр Невский молится о своем отечестве и русском народе. Как свидетельствует сказание, яко же в животе, так и по представлении сей чудно самодержится Александр, не оставляет, не забывает свою паству, но всегда в ночи и во дни снабдевая и заступая от враг видимых и невидимых. Святой благоверный княже Александре, моли Бога о нас. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, святого благоверного князя Александра Невского, и расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –